Для начала, ну, у вас, собственно, и в книге так, в начале определения. Вот если можно, как бы вы определили феномен исторической политики? То есть в книге у вас есть определение, ну, вы понимаете, для СМИ, возможно, суть этого явления можно изложить как-то более популярно.
Но если так навскидку, то историческая политика – это использование коллективной памяти и истории для политических целей. Вот и все.
Ну, в таком случае эта вещь мне представляется неизбежной, потому что история, ну, для массового сознания – это набор представлений общества о своем прошлом. И было бы странно, если бы эти представления каждый раз как-то не актуализировались в зависимости от ситуации, в том числе и политической. Так вот, историческая политика, она неизбежна или нет?
Конечно, неизбежно. Есть государство, есть граждане. Я бы не говорил, что общество, да, вот общество как самостоятельный субъект здесь. Я бы говорил, что есть государство, которое обществу что-то предлагает или навязывает методами исторической политики. Государство, в свою очередь, это определенная часть общества, находящаяся у власти. И для того, чтобы эту власть удерживать или для того, чтобы эту власть взять, они, конечно же, будут прибегать к средствам, обеспечивающим лояльность значительного количества граждан этого государства. Так что, конечно, историческая политика была, есть и будет. В принципе, если говорить о современном типе исторической политики, то он ровесник индустриальной эпохи, ровесник того времени, когда возникла необходимость культурной и политической гомогенизации больших групп людей, которые стали называть нациями. Так что историческая политика – ровесница эпохи национализма. А если посмотреть на межвоенную Европу, то, скажем так, цивилизованный, да, это слово возьмем в кавычки, Запад вполне активно употреблял и злоупотреблял историю. История была частью пропаганды, того, что сейчас называют хейт-спичем. И какое-то отрезвление вот на Западе началось после Второй мировой войны по поводу того, как инструментализировать историю. И все тренды, связанные с транснациональной историей, с предложениями общей европейской истории, с возможностями корректирования учебников параллельного в разных странах, все это уже послевоенный период, когда поняли, что историческая политика может быть очень опасным оружием. Восточная Европа – своя история, именно про, ну, когда-то про Балканы Черчилль сказал, что они производят больше истории, чем могут переварить. Это вполне применимо не только к Балканам. Как бы сосуществуют две тенденции – это поддержание своего национального нарратива и способность отдавать дань транснациональному. В Восточной Европе все-таки доминируют национальные нарративы, и более того, не просто национальные, а еще основанные на этноцентризме, на эксклюзивном нарративе памяти, на противопоставлении себя соседям, ну и так далее.
А где тут граница, применительно вот к нашему разговору об исторической политике? Когда история, вот под каким бы углом зрения она ни излагалась, перестает быть наукой, а становится, ну не знаю, чистым мифом, сказкой, проповедью, вот хотя бы на примере Украины. И возможно ли вообще эту границу не перейти?
Профессиональная историография – это возможно, ее не переходить, эту границу. История функционирует на трех уровнях. Ну так, если упрощать, один уровень чисто пропагандистский и идеологический – это идеологическое обеспечение политической власти. Второй уровень – дидактический, когда мы как бы используем историю в качестве урока. И третий уровень – история аналитическая, когда она функционирует как, скажем так, в скобках, в кавычках, чистое знание, а как научная дисциплина. Вот в рамках этой аналитической истории вполне возможно отстраниться от первых двух вариантов и видеть их недостатки, но признавать их легитимность. Тут, знаете, это как признавать легитимность дождя или снегопада, в общем-то. Оно есть, потому что оно есть. Мы можем анализировать причины того, что оно есть, анализировать, как оно функционирует, почему, рассматривать разных акторов. Но, в принципе, это неизбежная часть политики, и как бы задача историка как раз от нее отстраниться и смочь ее проанализировать и деконструировать.
Да, но с чем мы имеем дело в таком случае? Это, чтобы просто уточнить, это искажение истории, или это просто все-таки ее разные интерпретации? Вот возьмем какую-нибудь одну болевую точку, допустим, Голодомор. Соответственно, национальный нарратив говорит о Голодоморе как о геноциде украинского народа, спровоцированном большевистской властью. А советско-ностальгический нарратив, насколько я понимаю, с одной стороны, имеет тенденцию преуменьшать количество жертв, а с другой стороны, делать упор на то, что, ну, собственно говоря, все погибали, и далеко не только украинцы, и голод был не только в украинских регионах, но и в других советских республиках, и вообще советская власть, как бы мы ее, несмотря на все ее ошибки, все-таки должны ценить и уважать за то-то, так сказать, такой паровоз дальше обычно прицепливается. Вот это что? Вот эти два набора. Это все-таки искажение истории или это попытка просто рассказать ее по-своему?
Ну, историю нельзя исказить, потому что ее нет, она не существует сама по себе, трансцендентно. Нет какой-то правильной истории, которая где-то там в облаках находится. Наша задача как можно более адекватно ее идентифицировать. История существует тогда, когда ее напишут. А кто ее пишет? Ее пишут люди. Полностью, стопроцентно реконструировать прошлое невозможно. Прошлое невозможно проверить, как в точных науках, там, с помощью эксперимента. Таким образом, мы имеем дело с субъективными версиями реконструированных событий. Должен сказать, что национальный нарратив Голодомора все-таки более нюансирован. Там признают наличие, ну, часть исследователей признают наличие потерь среди других национальных групп, но настаивать на том, что главной мишенью были украинцы.
Как учить детей истории? Вот в данном случае истории Голодомора. Есть такая интерпретация, есть сякая. А что детям в школе рассказывать?
Вот так и рассказывать, что было такое событие. Как бы основные его компоненты этого события были такими. А вот подходы к этому событию, его понимание, интерпретации есть разные. Пожалуйста, вот посмотрите и поймите, что история – это не то, что было, а то, что мы описываем, исходя из наших сегодняшних представлений о мире, культуре, политике и так далее.
И думаете, школьники эту довольно сложную мыслительную конструкцию усвоят?
А какая же она сложная? По-моему, она гораздо проще, чем любая другая. Вот конструкция, когда вам только одну точку зрения сообщат и будут говорить, что она единственная верная, а школьник залезет в интернет и обнаружит другие точки зрения, ну, если он, конечно, заинтересован, вот это будет уже сложно.
Если говорить об украинских и российских реалиях применительно к нашей теме исторической политики, вы этому в книге уделяете, естественно, большое внимание. Понятно, что так называемых болевых точек там очень много, начиная с, не знаю, с Киевской Руси или с 17 века и кончая темами, о которых мы отчасти уже затронули, тем же Голодомором или украинскими националистами и УПА. Тем не менее, вы пишете, что вот всю постсоветскую эпоху, несмотря на наличие этих болевых точек и расхождения во взглядах и в нарративах, господствующих в обеих странах, контакты между историками двух стран были, совместные проекты были и разного рода обсуждения жгучих тем тоже. После 2014 года, когда против Украины началась война, которую вы упоминаете там и называете гибридной, разрыв в этой области, он глубокий и окончателен? И что теперь, Россия и Украина, две страны с прямо противоположными взглядами на историю, по крайней мере, новейшую?
Во-первых, и в России, и в Украине есть историки, которые работают в рамках аналитической историографии и, в общем-то, могут игнорировать предписания властей. И делают это, в принципе, опять-таки, не следует переоценивать степень тоталитарности в России, когда говорят, что там прямо все. Кого-то сажают, да, кого-то преследуют. Да, это, кстати, тенденция последних лет за посты в соцсетях. Но при этом историки, которые не делают постов в соцсетях, но при этом на уровне академических исследований пишут вполне приличные вещи, их, ну, пока никто не трогает. В принципе, та же ситуация и у нас. В общем-то, каких-то официальных репрессий государственных против тех, кто пишет то, что не соответствует предписанным государством рецептам, тоже нет. Ну, могут там поинтересоваться какие-нибудь спецслужбы. Но в целом тоже таких открытых форм вот нет, когда речь идет об академическом дискурсе. Когда в публичный выходит, да, там начинается, там начинают, там и улица начинает работать, и историк может получать угрозы о физической расправе и так далее. Но если речь, если говорить о контактах, то контакты остаются. Они, конечно, очень сильно сократились. Но вот было два крупных мероприятий в Украине, во Львове, с интервалом в 2 года. В 2016 году была большая конференция Международной ассоциации гуманитариев, которая собрала более 500 человек. Там было много людей из России. Историков, социологов, культурологов, лингвистов и так далее. И в 2018 году в том же Львове опять, ну, уже было меньше 300, но там тоже было много людей из России. Поддерживаются, сохраняются личные контакты. И историки, которые способны к диалогу, продолжают такие как бы собрания, посвященные конкретно именно вопросам дискуссионным. Одна такая встреча состоялась в Хельсинки в 2017 году, и вторая такая встреча состоялась в октябре 2018 года в Вене. Вот это любопытно, как бы такую встречу организовать на территории Украины или России не представляется возможным, и характер дискуссий вполне академический, нет единодушия, но и нет взаимного отрицания и полного отрицания точки зрения оппонента.
Это хорошо, что эти контакты сохраняются, и то, о чем вы все рассказываете, но какое это имеет влияние на общество и на перспективу? Вот массовое сознание, историческое в том числе, в перспективе, оно будет украинское и российское вот абсолютно противоположных векторов придерживаться, или они оказывают такие влияния и на общественное сознание?
Непосредственно влияния не оказывают. Но они важны в том смысле, что как бы поддерживается статус профессиональной историографии. Это противодействие, лично для меня, это противодействие тенденции государственной истины исторической, которая, как известно, не существует. Но это противодействие процессу поглощения профессиональной историографии государственной исторической политикой. Историки российские, которые участвуют в таких встречах, они однозначно признают Украину как самостоятельный субъект истории.
А вот да. Те, кто с российской стороны, ну, я думаю, что, к сожалению, сейчас это, насколько я могу судить, мейнстрим, массовый такой, история, ориентированная на массовое сознание, те, кто не признают де-факто Украину как самостоятельный исторический субъект, с ними уже просто ничего не поделать?
Конечно, а что с ними делать? Это же не история, не аналитическая история, не научная история. Это пропаганда, а с пропагандой можно бороться только контрпропагандой.
Ну и в заключение. Мы, понятное дело, беседуем сейчас, у нас февраль 19-го 2019 года. Через месяц с небольшим президентские выборы у вас в стране. А, на ваш взгляд, их исход, какое-то влияние на вот то, о чем мы говорили, на историческую политику, ее восприятие, ее формы какое-то окажет, или совершенно все равно в этом плане, кто победит, Порошенко, Тимошенко, Зеленский, кто угодно?
Пока логика событий такова. Украина находится в состоянии войны, которую она, в общем-то, не начинала. Да? Произошла аннексия, произошло вхождение в Донбасс, зеленых человечков и так далее. В таких условиях ожидать, что будет какой-то резкий поворот в исторической политике, вряд ли стоит.